Конференция по Ираку.
Благодарю Екатерину Безгачину и о погоде. Сейчас в Москве плюс 5 градусов, переменная облачность, ветер усилился 5 метров в секунду, давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность 79%, днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 9 градусов, вплоть до пятницы существенных изменений не произойдет в погоде в российской столице, и такое более-менее ощутимое потепление ожидается в выходные дни, в субботу и воскресенье в Москве до плюс 15 градусов. Итак, первый репортаж этого часа. В Москве проходит 8-й съезд Союза журналистов России. Пожалуй, самое крупное и старое объединение медиа-сообщества в стране намерено обсудить пути реформирования организации. Об этом рассказал в интервью «Радио Свобода» генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко. А беседовала с ним Евгения Назарец.
Мы должны понять, каким образом Союз журналистов России будет выходить из того кризиса, в котором оказалась наша российская журналистика, и как этот союз будет реформироваться для того, чтобы эти проблемы решить.
На ваш взгляд, в чем именно выражается кризис, каковы его признаки?
Вообще, это часть мирового кризиса журналистики. Этот кризис выражается и в падении качества, в падении доверия, и в снижении роли журналиста в обществе, и в том сокращении пространства свободы СМИ, которое происходит в нашей стране. В России это проявляется особенно остро. И поэтому вот та программа, которую мы хотим принять на съезде, она предусматривает 4 основных блока. Это защита журналистики как форма общественного сознания, как самостоятельной и свободной творческой профессии. А второй блок – это защита трудовых и профессиональных и социальных прав и интересов журналистов. Это, прежде всего, создание и развитие профсоюза. Третий блок – это, безусловно, защита экономических интересов СМИ как медийного рынка. Это серьезная работа и на рекламном рынке, и серьезная работа на рынке программного обеспечения. Вот в рамках этой программы идет наша акция с Microsoft. Кстати говоря, объявили о своем намерении присоединиться к этой акции другие крупнейшие производители программного продукта. Это впервые в мире по инициативе Союза журналистов России такая серьезная программа разработана. Ну и, наконец, четвертый блок – это реформа самого Союза. Союз, безусловно, должен быть кардинальным образом реформирован. И о том, каким образом это должно произойти, пойдет разговор на съезде.
Какую роль играют взаимоотношения с властью в решении проблем журналистов, Союза журналистов как организации?
Вообще защищать интересы журналистов никак не взаимодействие с властью довольно сложно. Вопрос ставится таким образом. Союз журналистов России, безусловно, не должен пытаться встраиваться во власть, потому что это самоубийство Союза. Должен, безусловно, власть критиковать за попытки наступления на свободу слова, что мы, собственно говоря, и делаем. Но с другой стороны, мы должны, конечно, взаимодействовать с властью. И такой опыт взаимодействия с властью у нас есть и с Федеральной антимонопольной службой, в частности, по распространению СМИ. Стройсвязь охран культуры, с которым мы договорились о том, чтобы те чиновники, которые нарушают права журналистов, они были наказаны. Такое взаимодействие в рамках нашего мониторинга, оно очень полезно. То есть это должны быть партнерские отношения, равноправные партнерские отношения. Более того, я думаю, что наш опыт многолетний мониторинга медийных конфликтов и рейтинга свободы СМИ в регионах может помочь власти, в том числе и в оценке деятельности губернаторов. Это еще одна программа, которую мы развиваем в рамках Союза журналистов России и Института общественной экспертизы.
На вопросы Евгений Назарец отвечал генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко. Сегодня в Москве открывается 8-й съезд Союза журналистов страны, и сегодня же отмечается Всемирный день Земли. Но в основном, конечно же, экологами. Сегодня говорим об этом чуть подробнее, в том числе и со слушателями «Радио Свобода» в интерактивной части. Какую экологическую проблему вы считаете самой главной? Таков наш вопрос с адресованной аудиторией. Сегодняшний до конца часа обязательно познакомимся с мнениями наших слушателей. А сейчас я предоставляю вновь слово Веронике Буде, которая читает и анализирует сегодняшние российские газеты «Такси, такси». Как там песня поется? «Вези, вези, ночное такси».
Мое внимание привлекла публикация в «Комсомольской правде», которая называется «Такси в Москве дороже, чем в Париже». почему за 15-минутную поездку водитель требует 900 рублей. Например, чтобы доехать от Павелецкого до Курского вокзала, назначают цену там диспетчеру такси 900, именно такую, 900 рублей. И вот журналисты «Комсомольской правды» решили разобраться, откуда возникают такие сумасшедшие цены и придет ли этому конец. В Европе и Америке цена поездки не зависит от марки машины, пояснил комсомолке исполнительный директор службы «Командир такси» Наталья Новикова. Форд приедет или Пежо, неважно. В Москве же принципиальное значение имеет не только марка машины, но и год ее выпуска. Все от расслоения клиентов. Многие просто не сядут в пятилетний Рено. Поэтому тарифы тоже отличаются, как небо и земля. Еще одно объяснение. У нас слабо развито такси эконом-класса, поясняет Юлия Ефимова, замдиректора фирмы «Такси 956». Большинство перевозок на короткие расстояния осуществляют бомбилы. В Москве сложилась ситуация, что такси работает практически только по вызову. Развитию рынка такси и снижению цен мешают бомбилы, уверен исполнительный директор Московского транспортного союза Юрий Свешников. Они демпингуют, предоставляя некачественные и даже небезопасные услуги. Если такси, как правило, иномарки, причем не старые, то бомбил может купить за гроши копейку и ездить на ней, пока не рассыплется, а потом сбросить во враг. Бомбил не платят налоги, не следят за машинами, у них нет диспетчеров, докторов для проверки состояния здоровья перед рейсом, нет автомехаников, ничего нет. Зато и себестоимость услуг крайне низкая. Одна из причин дороговизны столичного такси также в том, что таксист, как правило, не имеет своей машины, а берет ее в аренду. Ну вот по поводу того, прижучит ли нелегалов, комсомолка выясняет, чтобы выдавить бомбил с рынка, столичные власти придумали закон о такси в городе Москве. Он успешно прошел 2 чтения в Гордуме, в мае ожидается 3. Если закон примут, в столице появится бренд «Московское городское такси». Все фирмы, которые войдут в реестр перевозчиков и смогут действовать под этим брендом, получат налоговые льготы. Если закон примут, легальные таксисты окажутся в привилегированном положении, уверена эксперт Наталья Новикова. Возможно, выровняются тарифы, и такси станут доступнее. И далее комсомолка публикует мнение экспертов по поводу высоких цен на такси, почему они таковы. Налицо сговор фирм, считает Евгений Гантмахер, руководитель Центра социальной политики Института экономики РАН. Я уверен, что имеет место сговор такси-фирм держать цены на определенном уровне. Если кто-то попытается их снизить, просто убьют. Вторая причина – традиционная наглость московских таксистов. В Штатах ты платишь по счетчику, а у наших принято, еще не посадив пассажира в машину, торговаться, набивая цену. И комментарии Михаила Зыкова, члена общественного совета Организации предпринимателей «Опора России». Такси в Москве дорогое, потому что все выгодные точки, вокзалы, аэропорты, центральные улицы поделены. От центрального телеграфа меньше, чем за $100 на такси вы не уедете. Конкуренции, разных по цене предложений просто нет.
Спасибо Веронике Боде. Сейчас у всех в Москве на устах информация о том, что появились такси «Майбахи» в российской столице, и минимальная ставка составляет 3000 рублей в этом автомобиле. То есть пределу фантазии и чувства юмора не просто нет.
Да, что-то многовато.
Ну что же, покупайте и выписывайте российские газеты и используйте их по прямому назначению. 8:15 московское время, заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Власти разрешили оппозиции провести шествие в Петербурге 1 мая, а в Москве оппозиционеры планируют очередной марш несогласных 6 мая. Совет Безопасности ООН проведет в среду экстренное заседание для обсуждения ситуации в зоне грузино-абхазского конфликта. В американском штате Пенсильвания сегодня демократы проведут первичные выборы кандидатов в президенты США. Борьбу за выдвижение ведут сенаторы Барак Обама и Хиллари Клинтон. Тибетский духовный лидер Далай-Лама обратился к правительству США с просьбой помочь в урегулировании ситуации в Тибете. Министр иностранных дел Турции заявил, что его страна заинтересована в нормализации отношений с Арменией. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа. Обращаю ваше внимание, в 10:07 в нашем эфире слушайте повтор программы «Грани времени». Речь пойдет о решении Верховного суда продлить срок содержания Михаила Ходорковского в следственном изоляторе. Гость ведущего Владимира Кармурзы, правозащитник Михаил Кригер. 10:07, время московское. А сейчас разговор о спорте, обещанный мной в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации в 1/8 финала, плей-офф. Кливленд сегодня одержал победу над Вашингтоном 116-86 и повел в серии со счетом 2-0. А в первом круге розыгрыша Кубка Стэнли Монреаль одержал победу над Бостоном 5-0 и выиграл серию 4-3. В противостоянии Филадельфии и Вашингтона равенство установилось после того, как сегодня столичный клуб выиграл 4-2. Счет в серии стал равным 3-3. На счету Александра Овечкина 2 гола, Александра Семина 1 в составе победителей. В Казани подходит к концу чемпионат мира среди молодежных команд. Россияне одержали победу в полуфинале над сверстниками из США 3-1, а юные канадцы выиграли у шведов 3-2. Таким образом, в финале сыграют Канада и Россия. В Монте-Карло стартовал мужской теннисный турнир серии «Мастерс». Вот некоторые результаты понедельника. Иван Любичич, хорват, выиграл у бразильца Густаво Куэртена. Ян Котипсаревич из Сербии нанес поражение французу Полю Анри Матье. Сэм Квери, американец, выиграл у Карлоса Мое, испанцы. А еще один испанский теннисист Хуан Карлос Феррера взял верх над Микаэлем Лодра из Франции. Россияне не принимали участия во вчерашних матчах. Сегодня свой поединок проведет Марат Сафин. В понедельник в матче четвертьфинала чемпионат России по баскетболу ЦСКА одержал победу над командой «Спартак Приморья» из Владивостока 72-66. Непростой борьбе. И два футбольных сообщения, касающиеся тренерских перемещений. Руководство «Валенсии» уволило с поста главного тренера клуба Роналда Кумана. Ну а бывший главный тренер «Челси» Жозе Мауриньо, португальский специалист, в минувшие выходные подписал предварительную договоренность, как сообщают некоторые средства массовой информации, с миланским «Интером». Мы не заканчиваем, естественно, разговор о спорте на волнах «Радио Свобода» и вернемся к нему теперь уже в рамках программы «Свобода в 9». А сейчас речь пойдет об экономике.
Инфляция в России в 2008 году будет ниже прошлогодней, поскольку не ожидается значительного чистого притока капитала и роста цен на продовольствие на уровне 2007 года, заявил министр финансов Алексей Кудрин. В 2007 году темпы роста потребительских цен в стране составили 11,9% против прогнозируемых 9%. Россия в рамках присоединения к Всемирной торговой организации подписала протокол о завершении двусторонних переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами. Теперь России осталось завершить такие переговоры с Саудовской Аравией и Грузией. Не исключено также, что переговоры об условиях вступления России в ВТО может начать и Украина, которая официально присоединится к этой организации 16 мая. Торговая марка МТС, принадлежащая крупнейшему в России оператору сотовой связи, стала первым российским брендом, включенным в список 100 наиболее дорогих в мире торговых марок, ежегодно публикуемой британской деловой газетой Financial Times. Эксперты издания оценили его стоимость в 8,1 миллиарда долларов, поставив на 89-е место. Самым дорогим в мире брендом, по версии газеты, является Google – 86 миллиардов долларов. За ним в первой пятерке General Electric, Microsoft, Coca-Cola и China Mobile. Объем потребления нефти крупнейшими развивающимися странами – Китаем, Россией и Индией, а также странами Ближнего Востока – возрастет в 2008 году на 4,4% и может впервые превысить объем потребления нефти в Соединенных Штатах, который, наоборот, сократится на 2%, прогнозирует Международное энергетическое агентство. Как ожидается, ежедневное потребление нефти в этих странах вместе взятых составит 20,7 миллиона баррелей, тогда как в США 20,4 миллиона. Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире потребителем нефти. На их долю приходится 24% общемирового потребления. Доля следующего за США Китая почти втрое меньше. За последние 12 месяцев мировые цены на нефть выросли более чем вдвое и превысили 117 долларов за один баррель.
Дополню Сергея Синицкого информацию о курсах валют. Доллар американский стоит 23 рубля 47 копеек сегодня, евро 37 рублей 11 копеек. А эстафету утреннего эфира подхватывают наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона.
Решат ли что-то первичные президентские выборы в Пенсильвании? Соединенные Штаты ищут поддержку со стороны союзников в Афганистане. Американские католики в эйфории после визита Папы Римского. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник в Пенсильвании после полуторамесячной паузы возобновляются первичные выборы в Демократической партии, результатом которой должно стать утверждение партийной кандидатуры в президенты. Хотя первичный выборный сезон в разных штатах формально заканчивается в первой половине июня, партийный кандидат, как правило, определяется гораздо раньше. В первых числах февраля после голосования в самых населенных штатах доминирующий кандидат набирает необходимое для номинации число избирателей. У республиканцев избирательный процесс протекал по традиционному сценарию. Их кандидат фактически известен – это Джон Маккейн. Избирательное сражение у демократов оказалось на редкость вязким. После череды первичных выборов, десяток из которых наблюдатели называли решающими, Барак Обама и Хиллари Клинтон готовы к очередному решающему сражению в Пенсильвании. Пока шансы на номинацию чуть выше у Барака Обамы, заручившегося большим числом голосов так называемых суперделегатов, которые и решат вопрос о партийном кандидате, поскольку ни один из них не сможет набрать необходимого числа голосов избирателей. Перед выборами в Пенсильвании Хиллари Клинтон была уверена, что ее решительная победа в этом штате должна заставить суперделегатов, которые могут голосовать по собственному разумению, предпочесть ее Бараку Обаме, ибо победа в Пенсильвании, одном из крупнейших штатов, еще раз подчеркнет ее успех в самых населенных штатах страны. Она выиграла и в Калифорнии, и в Техасе, и в Нью-Йорке. За день до выборов в Пенсильвании Клинтон, согласно опросам, опережала Обаму на 7-10% голосов. Хотя разрыв между ними сокращался, и Клинтон, по словам экспертов, так и не смогла найти сильных антиобамовских аргументов. От него отскочили упреки в высокомерии и в непатриотизме. Его позицию не пошатнуло негодование, вызванное антиамериканскими проповедями его пастора. За день до пенсильванских праймерис предвыборный штаб Клинтон прибег к крайнему доводу, поставив под сомнение способность Обамы противостоять терроризму. До сих пор упоминание антитеррористической кампании считалось у демократов признаком нехорошего тона, грубым аргументом республиканцев, на что моментально обратили внимание помощники Обамы, признавшие, что их кандидат может уступить сопернице в Пенсильвании. Впрочем, борьба за Пенсильванию, скорее всего, мало что значит, считает Дик Моррис, авторитетнейший политолог, руководитель второй предвыборной кампании Билла Клинтона. Решающие схватки, по мнению Морриса, уже позади. Хиллари, я думаю, одержит верх в Пенсильвании, но если она опередит даже с 10% перевесом, это означает, что она получит в этом штате лишь на 19 голосов делегатов больше, чем Обама, который ее сейчас опережает на 160 голосов. И этот баланс едва ли изменится после еще остающихся выборов в 8 штатах. Я уверен, что суперделегаты не решатся отдать свои голоса кандидату, который, по сути, проиграл на выборах. Хиллари Клинтон может говорить, что она будет биться за номинацию вплоть до съезда партии, но к началу июня после последних первичных выборов руководители партии и ее тяжеловесы, включая, скажем, Ал Гора, призовут ее взглянуть правде в глаза, снять свою кандидатуру. И на этом будет поставлена точка первичной кампании. Таково предсказание бывшего руководителя предвыборной кампании Билла Клинтона Дика Морриса. Кандидат Клинтон отмахивается от таких прогнозов, а ее главный агитатор Билл Клинтон провозглашает, что Клинтоны всегда бьются до последнего. Смогут ли страны-члены НАТО обеспечить стабильность Афганистана? На этот вопрос пытаются ответить многие американские эксперты через несколько дней после саммита НАТО, где на этот вопрос отвечали главы государств. Слово Алану Давыдову.
Соединенные Штаты продолжают нести основное бремя в проведении операций против Талибана и Аль-Каиды в Афганистане. Из 47 тысяч военнослужащих натовских международных сил содействия безопасности в этой стране 19 тысяч человек составляют американцы. Остальные 28 тысяч представлены 39 странами НАТО и Запада. Высоко ценя помощь Великобритании и Канады на юге Афганистана, где идут бои с талибами, Соединенные Штаты упрекают Германию в нежелании переместить свои контингенты на юг, где требуется помощь с более безопасного севера. Прокомментировать ситуацию я попросил Рональда Хэтчета, директора Центра глобальных исследований Университета Шрайнера в Техасе. Внутри НАТО все еще сохраняется определенное разногласие по поводу степени участия стран-членов в миссии в Афганистане. Одни союзники продолжают твердо поддерживать американскую позицию, которая выражается в необходимости уйти из Афганистана с победой. Другие опасаются увязнуть, как они считают, в конфликте с непредсказуемым исходом. В этом смысле результаты Бухарестского саммита воспринимаются неоднозначно. США удалось добиться поддержки Канады и Великобритании, но мы не получили желаемых твердых обязательств со стороны НАТО. Белого дома весьма важно то, что Франция, не поддержавшая наши действия в Ираке, сегодня приходит нам на помощь в Афганистане. Как вы прокомментируете согласие России на саммите НАТО упростить транзит через свою территорию натовских грузов невоенного назначения, направляемых в Афганистан? Это обнадеживающий знак, особенно в свете разногласий между Кремлем и Белым домом в последние годы. Предстоящая скоро смена российского, а затем американского президентов может существенно ускорить преодоление этих разногласий. Думаю, что жест России говорит об ее желании сотрудничать с Западом, сказал Рональд Хэтчет, директор Центра глобальных исследований Университета Шрайнера в Техасе. Американские наблюдатели считают, что успех операции в Афганистане будет зависеть от способности будущей администрации убедить своих союзников по НАТО в необходимости решительной поддержки прозападных афганских властей.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Обязательно слушайте продолжение калейдоскопа американских событий в нашем эфире. В начале следующего часа, как в начале любого другого часа, разумеется, новости. Затем в эфире «Радио Свобода» программа «Свобода в 9». Ее ведущая Евгения Назарец присоединилась ко мне в московской студии. Утро доброе.
Доброе утро. Через полчаса, в 9 часов по московскому времени, в Москве откроется 8-й съезд Союза журналистов
России. Да, мы информировали уже сегодня слушателей об этом.
А мы расскажем подробнее в прямом эфире о первых впечатлениях нашего собственного корреспондента, который присутствует на съезде. Также будут комментарии экспертов. Это все в программе «Свобода в 9», через несколько минут после открытия съезда. Сегодня в Лондоне продолжается российский экономический форум, и российские и зарубежные экономисты обсуждают инвестиционный климат в России и рост российских инвестиций за рубежом. Участники одной из дискуссий усмотрели также связь между будущим российской экономики и степенью свободы прессы в стране. Тоже привет съезду журналистов, что называется, в России. И, наконец, еще одна тема. Столичные жители не устают бороться против точечной застройки. Близится к развязке один из таких конфликтов. Вот это все через полчаса, и не только это, в программе «Свобода в 9».
Кроме того, продолжаем в нашем эфире отмечать Всемирный день Земли. Присоединяемся к экологам, отмечают и слушатели, разумеется, «Радио Свобода» в прямом эфире в интерактивной части. Вот что, например, пишет Александр из Сызрани. Еще в прошлом веке этот город славился многочисленными уютными парками, садами, а сегодня, при непосредственном старании властей, город превращается фактически в выжженную помойку, а недавно чиновники принялись вырубать под строительство автодороги самый старый и богатый городской лесопарк. А вопрос, напомню, адресованный аудитории сегодня в этой связи. Какую экологическую проблему, уважаемые слушатели, вы считаете самой главной? До конца часа обязательно выберем время и познакомим вас со всеми сообщениями, которые мы получили к этому часу. Ну, а вы не выходите из нашего эфира по окончании программы «Время свободы» и слушайте программу «Свобода в 9» с Евгенией Назарец. 8 часов 30 минут московское время. Краткая сводка новостей от Екатерины Безгачиной.
Радио «Свобода». Новости.
В Чите 5 детей госпитализированы в результате взрыва во дворе жилого дома. По предварительным данным, прокуратуры разорвалось неустановленное устройство. Взрывной волной выбило стекла на первом этаже дома, повреждены припаркованный во дворе автомобиль. Суд в Чите рассмотрит сегодня вопрос об очередном продлении Платону Лебедеву срока содержания под стражей до 2 августа. Вчера суд продлил до 2 августа срок содержания в следственном изоляторе Михаилу Ходорковскому. В Петербурге власти разрешили оппозиции провести шествие 1 мая. Об этом сообщила в эфире «Эхо Москвы» лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. В Багдаде в результате взрыва, заложенного на дороге фугаса, погибли двое военнослужащих США. В Кувейте сегодня открывается международная конференция по урегулированию в Ираке. Во встрече примут участие лидеры соседних стран, а также представители постоянных членов Совета безопасности ООН, Лиги арабских государств и Организации «Исламская конференция». Президент США Джордж Буш обсудит сегодня с королем Иордании Абдаллой ситуацию на Ближнем Востоке. Переговоры пройдут в Белом доме в Вашингтоне. Как ожидается, помимо ближневосточного мирного урегулирования, лидеры затронут в ходе встречи вопросы двухсторонних отношений. В американском штате Пенсильвания сегодня пройдут первичные выборы кандидатов в президенты США от Демократической партии. По мнению обозревателей, это голосование будет решающим в упорной борьбе, которую ведут сенаторы Барак Обама и Хиллари Клинтон. Тибетский духовный лидер Далай-лама обратился к правительству США с просьбой помочь в урегулировании ситуации в Тибете. Министр иностранных дел Турции заявил, что его страна заинтересована в нормализации отношений с Арменией. На севере сектора Газа в понедельник израильские военные убили 3 палестинских боевиков, которые пытались проникнуть в Израиль.
А вот информация синоптиков. Сейчас в Москве плюс 5 градусов, переменная облачность, ветер северный 5 метров в секунду, давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность 79%, днем, само собой разумеется, потеплее до плюс 9, а в выходные на праздники православные ожидается повышение температуры до 15 градусов. Что же касается северной столицы, то дождя нет, светит ясное солнце, информирует Александр Добрый, наш постоянный слушатель. Небо ясное, температура плюс 2 градуса. Итак, сегодня отмечается Всемирный день Земли. Представители многих российских экологических организаций встречают его в Сочи. Сюда на днях прилетели представители миссии ЮНЕСКО. Цель международных экспертов – выяснить, насколько обоснованы тревоги российских защитников окружающей среды. Экологи считают, что строительство олимпийских объектов на территории заповедника «Западный Кавказ» угрожает его уникальному животному и растительному миру. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Заповедник «Западный Кавказ» является всемирным природным наследием ЮНЕСКО. Запланировано, что олимпийские объекты, среди которых горнолыжный комплекс и санно-бобслейная трасса, будут построены практически на его территории. В связи с этим эксперты ЮНЕСКО еще в прошлом году приняли решение, что проинспектируют Сочи и прилегающие окрестности и посмотрят, как строительство повлияет на состояние заповедника. Правда, экологи опасаются, что российские чиновники, встречающие миссию ЮНЕСКО, повезут экспертов совсем не туда, куда надо. Из официальной программы уже выпало посещение горнолыжного комплекса «Лунная поляна». Зато зарубежным гостям собираются показать тисо-самшитовую рощу, вольерный комплекс, дендрарий, а также устроить чаепитие. Несмотря на оглушающее гостеприимство российской стороны, руководитель программы «Всемирное наследие» Greenpeace в России Андрей Петров надеется, что эксперты ЮНЕСКО все-таки смогут внести коррективы в программу визита и побывают на территории заповедника.
Мы, собственно, донесли нашу позицию, нам это удалось сделать, поэтому есть полная уверенность в том, что эксперты, как правило, миссия действительно старается учитывать все возможные точки зрения для того, чтобы наиболее объективно оценить ситуацию, что, по крайней мере, все наши рекомендации экспертами будут учтены при подготовке их доклада.
Андрей Петров напоминает, почему экологи, не возражающие против Олимпиады в Сочи в целом, протестуют против строительства спортивных объектов на территории заповедника «Западный Кавказ».
Целый ряд объектов, в частности, строительство санно-бобслейной трассы, строительство горной олимпийской деревни и нескольких баз отдыха запланировано на так называемом грушевом хребте или грушевой поляне. Два названия существуют в этой территории. Эта территория пока еще до сих пор не затронута человеческой деятельностью. Территория, расположенная на расстоянии 1 километра от границ Кавказского заповедника, то есть от границ территории Всемирного наследия, то есть фактически это буферная зона территории Всемирного наследия. Кроме того, эта территория находится внутри Сочинского национального парка, другой особо охраняемой природы. На территории, которая не охраняется международным законом, но охраняется российскими законами. Любое строительство там нанесет вред, безусловно, целостности и повлияет на состояние экосистем. Напомню также, что эта территория, она является уникальной. Здесь зафиксирован целый ряд видов растений и животных, которые вписаны в красные книги. Здесь, скажем, встречаются животные, которые внесены в красный список ИЮСН, Международного союза охраны природы. То есть любое строительство будет означать, что эти животные там находиться не смогут.
По результатам миссии экспертов ЮНЕСКО в Сочи должен быть подготовлен отчет о состоянии заповедника «Западный Кавказ». Экологи надеются, что специалисты примут решение внести его в список «Всемирное наследие в опасности». Остановит ли это строительство олимпийских объектов, пока не ясно. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Какую экологическую проблему вы, уважаемые слушатели, считаете самой главной? На этот вопрос отвечают сегодня отвечает аудитория «Радио Свобода» в прямом эфире, и накануне на этот же вопрос отвечали жители Саратова. С ними беседовала наш корреспондент Ольга Бакуткина.
Частота окружающей среды, воздуха, воды, как питьевой, так и вообще Волги нашей. Воздух загрязнен, это очень сильно чувствуется. Особенно много машин у нас. Выхлопные газы. Дышать очень тяжело в Саратове. Только на даче хорошо дышать.
Наверное, Волга наша дорогая, любимая. Экологическая проблема. Потому что грязная, много стоков в Волге. Бороться однозначно надо с этим.
Самое главное, наверное, как просто для жителя города, это загрязнение атмосферы. Это совершенно загаженный воздух. И это, наверное, самое, что бросается в глаза, и не только в глаза, и в другие органы чувств.
На мой взгляд, Волга вот очень у нас загрязнена. Илом она зарастает. Конечно, вот жалко. Хотя, вроде бы как раки там водятся еще.
Чистота воздуха, чистота воды, потому что это сказывается и на взрослых, и на детях. Вот мы часто болеем, дочка у меня болеет. Мы идем к врачам, и нам говорят, что вы хотите. У нас такая экология плохая в Саратове.
Атмосфера, дышать нечем. Пыль, грязь, выхлопы автомобилей, все вместе взято. Тем более, что я больной человек, поэтому я очень себя плохо чувствую, проходя даже вот на набережной. Дышать нечего.
Муж при мне курит.
Невыносимо вообще, ужас. И все.
Грязь в Саратове какая. Ну, все пыли, грязью дышим же, все же. Асфальты какие мусорные, все же не убирает ничего, тоже все гниет.
Да все отравлено, что говорить об этом, какая экология. Сейчас нет экологии вообще. Воду нельзя пить, еду нельзя есть, воздух тоже отравленный весь. Так что нет сейчас никакой экологии.
Да чисто визуально это мусор в городе, наверное. Плюс питьевая вода. Элементарно. Если не пользуешься фильтром, кипятишь воду, отстаиваешь, осадок остается. Вот просто не купил фильтр в свое время. Серьезно, осадок, вот я был удивлен.
Водопровод ржавый, канализации нет, город не убирают, воздух грязный. В воздухе целый год микробы, люди болеют, кашляют. Почему? Потому что город не убирается. Зачем смотреть на большие экологические проблемы, когда вот они наши, близкие, родные, которые можно ликвидировать без больших материальных затрат. А мы смотрим на озоновые дыры. Убрали бы грязь с улиц. Одной проблемы меньше.
Так жители Саратова отвечали на вопрос, какую экологическую проблему вы считаете самой главной. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Пришел черед выпуска новостей культуры, из которого, в частности, вы узнаете о том, что новых кинорежиссеров будут искать через интернет. Афганские власти вводят исламскую цензуру на телевидении. Мадонна поставила рекорд в британских хит-парадах. Слово Дмитрию Волчику.
Афганское телевидение прекратило показ популярного индийского телесериала «Кум-кум». Сериал, названный именем главного героя, стал первой жертвой отданного правительством Афганистана распоряжение прекратить до вторника показ ряда передач, которые признаны антиисламскими и подрывающими основы афганской культуры. Предыдущее распоряжение властей прекратить показ сериала в середине апреля афганские телеканалы проигнорировали. Все запреты относятся к индийским мелодрамам. Главный редактор телеканала «Ариана», транслировавшего сериал «Кум-кум», выступил с заявлением о том, что трансляцию приходится прерывать под давлением. Союз афганских журналистов провел встречу с главами электронных СМИ в надежде разрешить ситуацию. Было принято решение обратиться к президенту страны Хамиду Карзаю и религиозным лидерам с предложением продолжить трансляции сериалов, сократив вызвавшие недовольство сцены. Известный кинопродюсер и бывший глава Fox Television Entertainment Дипак Найяр объявил о создании новой студии, которая будет искать талантливых режиссеров через интернет. На открытом 21 апреля после года тестирования сайте Фильмака авторы видеоклипов могут выставить свои работы на суд знаменитых режиссеров, таких как Вернер Херцог, Вим Вендерс и Пол Шрёдер, а также простых зрителей. На следующей неделе на сайте будет объявлено имя победителя, который получит возможность снимать полнометражный фильм на студии Фильмака в Лос-Анджелесе. Уже поступили 3600 заявок из 95 стран. Поп-звезда Мадонна поставила рекорд. Уже 13-й ее сингл лидирует в британском хит-параде. До сих пор ни одной певице не удавалось занимать первую строчку в британских чартах так часто. В воскресенье песня Мадонны «4 минуты», в записи которой принял участие Джастин Тимберлейк, вытеснила лидера предыдущих четырех недель американского мальчика Эстель и Канье Уэста на второе место в рейтинге. В кассовом рейтинге североамериканского кинопроката лидирует фильм Робы Минкоффа «Запретное царство». По предварительным данным, лента об американском подростке, который попадает в Древний Китай и присоединяется к группе мастеров восточных единоборств, собрала за минувший уикенд почти 21 миллион долларов. Наставников героя картины играют Джеки Чан и Джет Ли. Комедия «Забывая Сару Маршалл» в российском прокате «В пролете» на втором месте рейтинга – 17 миллионов долларов. Первую тройку замыкает лидер прошлой недели триллер «Выпускной» – более 9 миллионов долларов. Общие сборы этой картины за две недели в США и Канаде превысили 32 миллиона.
Еще об одном культурном мероприятии. Очередная выставка многолетнего проекта Третьяковской галереи «Золотая карта России» представляет собрание Иркутского областного художественного музея. В Москву привезли сибирские иконы, полотна художников-реалистов 18-19 веков и произведения русского авангарда. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Иркутское собрание старейшее и богатое. В его основе картинная галерея городского головы Владимира Сукачева, который так же, как и братья Третьяковы, составлял коллекцию с тем, чтобы потом передать ее родному городу. Их вкусы совпадали. Иркутский коллекционер тоже покупал передвижников. Часть этих картин представлена на выставке. Имена хрестоматийные, от Репина и Маковского до Соломаткина. Но есть здесь и вещи особенные, сибирские по происхождению. Иконы, к примеру. Директор Иркутского музея Елена Зубри обращает внимание на одну из них.
Но вот это вот вообще считается драгоценностью, и он притеча, потому что фон изображен в таком орнаменте, как это было свойственно искусству местных народов сибирских. Например, буряты. В своем орнаменте они часто использовали рога барана. Вот почему облачка на иконе в виде рожков барашка. И эта икона, когда была в Ватикане, то она всех потрясла.
В одном зале с иконами две превосходные парсуны. Тут им и место. Ведь ранние русские портреты стилистически еще очень недалеко отошли от иконописных канонов, зато впервые изображали реальных людей, что вовсе не предполагает внешнего сходства. Так одна из работ – это парсуна Ермака Тимофеевича. Костюмом более подошла бы испанскому гранду, чем казаку-покорителю сибирских земель. Так и иконы не с натуры писали. В следующем зале выставки «Век 19-й» сотрудник Третьяковки Нина Дивова, которая ездила в Иркутск отбирать экспонаты, восклицает.
Ну как же мы покажем Сибирь без купцов сибирских? Вот портреты купцов Басниных, какой тип был золотопромышленника. Как-то у нас по кино, по всему остальному, не то что невысокообразованные люди, это вообще такой разгул. А когда смотришь на эти портреты, ты видишь, что и мощь-то Сибири, наверное, не была таковой, если бы это были необразованные и расхристанные люди.
Картину уроженца Енисейской губернии Александра Жибинова «Красная армия» Нина Дивова поначалу приняла за работу учителя-художника.
Когда я вошла в фонд и увидела издалека, я думаю, боже мой, Филонов. Но как только подходишь ближе, понимаешь, что это совсем не то. Странная фигура, он трагически погиб. Не то, что он был не совсем здоров, но во всяком случае, конечно, это был очень своеобразный человек. А когда он приехал уже в Хутын и стал учиться у Филонова, чтобы уж в такой степени следовать манере учителя, так надо отречься от себя, При том, что ведь он учился до 32 года. Эта работа Красной армии 31 года. То есть это уже почти на выходе. Потом он вернулся обратно в Иркутск.
Картина Красной армии интересна хотя бы тем, что при всех несовершенствах является документом времени. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
Ну что, а теперь пришел черед, судя по всему, подвести итоги интерактивной части утреннего эфира. Сегодня мы говорим об экологии. Слушатели отвечали на вопрос, какую проблему вы считаете самой главной в этой связи, в экологической связи. Важнейшая проблема, считает Дмитрий, это сохранение лесов. Лес поглощает углекислый газ, очищает воздух, обеспечивает полноводность рек. По лесному кодексу государство отказывается от владения и контроля за лесами. Это должно вызвать тревогу во всем мире. У нас 80 лет не было частной собственности. Геннадий Георгиевич из Москвы считает, что самая главная экологическая проблема – затуманенное, одураченное сознание людей. Алексей Сергеевич, главная проблема – ее продажная и вороватая власть. Власть интересует заполнение только собственного кармана. Самая большая проблема, считает Александр Добрый, для экологии Земли – это человек, планета перенаселена и не справляется с запросами людей. А в Китае, Пакистане и в ряде других стран, считает категорично слушатель наш, особенно мусульманских, население все размножается, пора остановить у них эту плодовитость. Николай Борода, в основе всех экологических проблем лежит загрязнение окружающей среды. Спасибо всем за активность. Но я попрощался совершенно напрасно с Вероникой Боде, поскольку она вновь рядом со мной, слева от меня, найдя очень-очень такую важную-важную тему для того, чтобы озвучить ее слушателям «Радио Свобода».
Это публикация в российской газете, она называется «Погоня за призывником». Главный армейский закон о воинской обязанности военной службе в скором времени может быть заменен. Вместо него в Министерстве обороны сейчас готовят два новых. Первый законопроект условно назвали о воинской обязанности граждан Российской Федерации. Он будет аккумулировать все вопросы, связанные с призывом в российскую армию и другие силовые структуры, а также пребывание военнообязанных в запасе. А второй – о военной службе в Российской Федерации. Подробно распишут все нюансы армейской жизни профессионалов в погонах и солдат-срочников. И почему это решили сделать? Во-первых, прежний закон 98-го года, что называется, отстал от времени. Его принимали, когда у силовиков еще не было целостной системы службы по контракту. В армию призывали на 2 года, а количество отсрочек увеличивалось из года в год. Вторая причина связана с серьезными переменами в самой армии, системе подготовки службы. И нововведения должны коснуться и так называемых уклонистов. Первый шаг на этом пути военные уже сделали. По их инициативе Госдума собирается ужесточить контроль за переездами будущих солдат по России. Следующим шагом, по-видимому, станет своеобразная охота на призывников за пределами страны. По данным экспертов, в ближнем зарубежье ежегодно избегают казармы более 7 тысяч молодых людей. Действующий закон не обязывает их становиться на воинских учет, а некоторые парни этой юридической прорехой активно пользуются. Весной и осенью они едут к родственникам и друзьям на Украину, в Казахстан или Белоруссию, а после очередного солдатского набора возвращаются благополучно домой. Устранить призывное недоразумение, по мнению военных, как раз и поможет новый закон о воинской обязанности. Оба документа Минобороны собирается представить в правительство в начале будущего года. А еще военные добиваются юридического признания особого статуса армейской службы и хотят официально закрепить его в новых документах. По их мнению, приравнивать военную службу к гражданской и правоохранительной нельзя. Зато рассматривать ее как разновидность федеральной государственной службы со всеми вытекающими отсюда льготами и материальными преференциями было бы, по их мнению, справедливо.
Еще раз благодарю вас, Вероника. Очень важная информация практического характера для многих, наверное, в том числе и слушателей «Радио Свобода». «Российская газета». Это была публикация в «Российской газете». Ну, а о чем пишут издания Санкт-Петербурга? Давайте узнаем об этом, послушав репортаж корреспондента «Радио Свободы» Татьяны Вольской.
Интернет-газета «Фонтанка» пишет о том, сколько хлопот петербургской милиции принесло 20 апреля, день рождения Гитлера. Статья Татьяны Востроиловой «Хорошо, что день рождения только раз в году» рассказывает, как милиция, переведенная на усиленный режим службы, тщательно охраняла кладбище, синагоги, Макдональдсы. Как сотрудникам правопорядка целый день пришлось снимать с видных мест поздравлялки вроде двухметровой растяжки со свастикой на железнодорожной станции Ленинский проспект или огромной полотнище со свастикой же, реевшее на 30 воздушных шарах над улицей Ефимова. Несколько инцидентов, произошедших в городе в этот день, по версии милиции, к разборкам фашистов и антифашистов не относятся. Самая крупная из них – массовая драка в Московском парке Победы, в результате которой от колотых резаных ран погиб 18-летний студент университета точной механики и оптики. Еще один юноша, его ровесник, был госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой. Официальная версия – разбор футбольных фанатов. Вот только сами фанаты решительно открещиваются, заявляя, что ножи, камни, палки – это не их стиль. Все это заставляет автора сомневаться, что побоище случилось 20 апреля исключительно по совпадению. «Противоестественная монополия» называется статья Бориса Вишневского в петербургской «Новой газете» о войне городских властей с маршрутками. После объединения в руках одних перевозчиков социальных и коммерческих маршрутов социальный транспорт стал работать хуже, а «Газели» совсем не так опасны, как это хотят представить власти, считает Борис Вишневский.
Город так замечательно провел конкурс в прошлом году, что рынок монополизирован, что часть маршрутов получили в свое распоряжение компании, которые до этого вообще не имели ни автобусов, ни водителей, ничего, имели только деньги. И сейчас они либо нанимают на субподряд прежних перевозчиков и их водителей, или срочно ищут новых. Зарплата у водителей низка, поэтому большая часть правил маршрутов – это гастарбайтеры из разных республик. В общем, ничего хорошего в этой сфере не происходит. И я думаю, что до тех пор, пока Смолин не изменит свою политику, не начнет нормально допускать именно малый бизнес к работе в этой сфере, не разрушит эту противоестественную монополию, которая сегодня существует на рынке, и не прекратит давить малый бизнес, ситуация не изменится.
К тому же, замечает Вишневский, решение принимают люди, которые сами общественным транспортом не пользуются и на себе остроту проблемы не ощущают. Статья Натальи Балуевой «Коттедж. Атака на Вера Ярви» в аналитическом еженедельнике «Дело» посвящена строительному скандалу в Ленобласти. Берега озера Вера Ярви в поселке Токсово могут быть застроены коттеджами, что вызывает бурный протест местных жителей и поселковой администрации. Выяснилось, что компания «Хонка Парк» незаконно получила участок под застройку, и Федеральная регистрационная служба отменила решение о регистрации договора аренды. Компания «Хонка» подала в суд. Местные жители добиваются для озера статуса особо охраняемой природной территории. Если «Хонка» все же победит, местные жители готовы перекрыть дорогу. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершается очередной отрезок утреннего эфира нашего, как мы и анонсировали. Предлагаем вашему вниманию продолжение калейдоскопа американских событий.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, надолго ли хватит американским католикам прилива энтузиазма, вызванного визитом Папы Римского. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Лидеры США, Канады и Мексики встали в понедельник грудью на защиту соглашения о создании североамериканской зоны свободной торговли, подписанного 14 лет назад. Джордж Буш, Стивен Харпер и Филиппо Кальдерон собрались на двухдневный североамериканский саммит в Новом Орлеане. Свободная торговля помогла уменьшить поток мексиканских мигрантов в США, способствуя созданию рабочих мест в Мексике, заявил Кальдерон. «Мы остаемся убежденными сторонниками свободной торговли», провозгласил президент Буш. Договор о беспошлинной торговле между североамериканскими соседями стал любимым атаком кандидатов в президенты демократов, называющих беспрепятственную торговлю главной причиной потери 3 миллионов рабочих мест в американском промышленном секторе. Аргументы сторонников свободной торговли, заявляющих, что она помогает снизить цены на повседневные товары и найти новые рынки для американского экспорта, практически не слышны. 75-летняя Ольга Рутер-Шмидт была в понедельник признана виновной в еще одном убийстве во время судебного процесса, захватившего воображение лос-анджелесцев. Пенсионерка Рутер-Шмидт и ее 78-летняя подруга Хелен Голлен оказались под судом по обвинению в организации убийства двух бездомных. План двух подруг, страдавших от безденежья и безделья, был прост и, как оказалось, эффективен. Они приютили в своей квартире двух бездомных, страховали их жизнь на крупные суммы, вносили свои имена в качестве наследников, а через 2 года оба пригретых старушками бездомных попали под колеса автомобилей в безлюдных переулках. Оба убийства произошли с 5-летним интервалом. По словам следователей, хозяйки накачивали постояльцев до беспамятства медикаментами, а затем садились за руль автомобиля. Страховые компании выплатили им около 3 миллионов. Решающую улику обвинению предоставил психологический срыв одной из старушек после ареста. Присяжные увидели видеозапись, сделанную в камере предварительного заключения. Ольга Рутершмидт обрушилась на свою подругу с криком: «Ты во всем виновата, твоя алчность. Нужно было тебе страховать его в 23 компаниях. В этом проблема». Сумел ли Папа Римский придать второе дыхание католической церкви в Америке? Многие комментаторы отвечают на этот вопрос утвердительно. Атмосфера восторга и даже обожания, окружавшая Папу во время его американского визита, удивила многих и внушила большие надежды католикам, рассказывает Владимир Морозов.
Автор биографии Бенедикта XVI Дэвид Гибсон напоминает, что сначала Ватикан очень не хотел, чтобы скандал вокруг священников-педофилов стал основной темой визита понтифика. Но то, что Папа Римский отказался от обычной для Ватикана осторожности, и сделало его визит успешным. Внимание, которое Папа уделил сексуальному скандалу, показало, что он не просто консервативный теолог, но еще и просто человек. Гибсон отмечает, что во время своего визита Папа, что называется, ни на кого не давил. Он воздержался от частого и настойчивого напоминания о долге католиков, призывал к миру, но не осудил войну в Ираке, говорил об ответственности развитых стран, но не просил их простить долги бедных государств. Комментаторы, не связанные с американскими католиками, с уважительной иронией отмечают, что за 6 дней пребывания в Америке понтифик сумел на глазах у верующих превратиться из суховатого профессора теологии в настоящего духовного лидера. Вместо непримиримого божьего ротвейлера, как за глаза называют понтифика, перед американцами предстал седовласый дедушка, который по-домашнему увещевал заблудшую паству и призвал ее вернуться к ценностям католической церкви. «Не важно, что я не была в церкви уже 20 лет. Теперь я вернулась. Папа говорил со всеми нами и со мной, как отец, который позвал меня домой». I'm your father, I'm calling you home. Большое впечатление произвело на верующих американцев то, что понтифик встретился с жертвами священников-педофилов и извинился перед ними. Эта встреча растрогала даже известного католического писателя, монахиню из города Эри, штат Пенсильвания, Джоан Читистер. Ранее ее жесткая критика политики Ватикана не раз вызывала его раздражение. Это было искреннее, идущее от сердца извинение. Папа взял на себя ответственность за католическую церковь в один из самых худших для нее моментов в современной истории. Остался ли этот момент в прошлом, покажет будущее.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну, вроде бы все. Теперь картина достаточно всеобъемлющая, представленная нами в программе «Время свободы». Это, конечно же, не повод уходить с нашей волны. Обязательно слушайте «Радио Свобода» и в следующем часе, и программу «Свобода в 9». Для вас работали в прямом эфире продюсеры Екатерина Высоцкая и ведущий Дмитрий Морозов. Лично я с вами не прощаюсь. И встретимся в выпуске новостей, спортивном выпуске новостей, как раз-таки программе «Свобода в 9». Спасибо за внимание. Счастливо.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005. и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».